Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Еще в начале нынешнего экономического кризиса, говоря о вероятном развитии событий, я указывал на то, что экономические проблемы могут перерасти в полномасштабный политический кризис, в том числе и в России. Рост глухого раздражения в обществе, о нем мы говорили незадолго до принятия поправок к Конституции, сопровождается растущим страхом и неуверенностью властей, не способных справиться с ситуацией. В России, где Путин за 20 с лишним лет бессменного управления целенаправленно разрушил механизм мирной передачи власти, этот страх трансформируется в агрессию, загнанный в угол крысы, которая способна только дорого продать свою жизнь. Агрессия порождает адекватный ответ. И я не удивлюсь, если в следующий раз космонавтов, которые привыкли безнаказанно избивать мирных протестующих граждан, вместо снежков полетят бутылки с коктейлем Молотова. И это не призыв, а оценка наиболее вероятного развития событий, которые неминуемо скажутся на состоянии российской экономики, на доходах, расходах, накоплениях и инвестициях граждан. Ответственность за последствия начинающегося политического кризиса целиком и полностью лежит на Владимире Путине и его окружении по двум причинам. Во-первых, власть – это не только возможность принимать те или иные решения, но и ответственность за их последствия. И, сосредоточив в одних руках всю полноту власти, Путин взвалил на себя и всю полноту ответственности за то, что происходит в стране. По-другому не работает, даже если сам правитель этого не осознает. Во-вторых, в данной конкретной ситуации с отравлением, а потом и арестом Алексея Навального, с истерическими попытками остановить акции протеста 23 января, власти сделали все, чтобы на улице вышло как можно больше людей. Об издержках режима Путина и последствиях режима ручного управления, который начал внедряться в России больше 10 лет назад, мы сегодня и поговорим с использованием свежих конкретных примеров. Хочу напомнить также про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги под санкциями. Какие потери выльется «Северный поток-2»? Деньги на еду. Почему дорожают макароны? Деньги на жилье. К чему привела льготная ипотека?
В субботу 23 января по всей стране прокатились массовые несанкционированные политические акции протеста. Поводом для них стал арест оппозиционного политика Алексея Навального. Масштаб происходящего, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, превзошел все, с чем приходилось сталкиваться властям за последние 20 лет и заставил вспомнить о протестах конца 80-х, начала 90-х. Косвенно такую оценку подтверждает антирекорд по числу задержанных. По данным портала ОВД-Инфо, в автозаках оказалось более 3500 протестующих. 1400 в Москве, более 500 в Петербурге, почти 100 человек в Новосибирске, Казани, Воронеже и Нижнем Новгороде. Следующая акция назначена на следующее воскресенье. Можно не сомневаться, что всю неделю власти будут предпринимать удвоенные усилия, направленные на то, чтобы уменьшить потенциальное количество участников. В ход, как и на прошлой неделе, пойдут попытки блокировок постов и аккаунтов в соцсетях, шантажа, запугивания школьников и студентов в высших учебных заведениях, превентивные аресты по административным, а то и уголовным статьям, и массовая истерия в официальной прессе и у популярных, но жадных до денег блогеров. Все это будет попранием гражданских прав и вызовет ответную реакцию даже у тех, кто к самому Навальному относится с изрядной долей скептицизма, но кто готов мириться с нарушением свобод лишь до определенного предела. Так что я не исключаю, что в следующее воскресенье на улице российских городов выйдет еще больше людей, а потасовки с полицией и Росгвардией будут более частыми и ожесточенными. А теперь поговорим об экономических последствиях ареста Навального, который уже сейчас вполне можно оценить. За рабочую неделю, которая прошла после отправки политика в одиночную камеру в матросской тишине, индекс РТС потерял около 5%. Если учесть массовый переток денег россиян и из банков на фондовый рынок, то удар пришелся по миллионам мелких российских частных инвесторов. Причем падение было вызвано именно арестом Навального, поскольку абсолютно большинство других фондовых индексов в мире за ту же неделю выросло. Для тех, чьи деньги с фондовым рынком никак не связаны, неделя тоже была не очень хорошей. Доллар подорожал примерно на 2 рубля, евро почти на 2,5. И стоит напомнить, что сейчас девальвация рубля – это главный источник роста цен в России. В понедельник к рублю акции российских эмитентов с утра попытались было поднять голову и вырасти после оптимистичного завершения торгов в Азии. Но оптимизм длился менее часа, потом все обратно рухнуло. Причина того, что российский фондовый рынок привычно оказался хуже всех, а рублю не помогает относительно высокие ставки, которые вынужден держать Банк России, чтобы хоть как-то заманить иностранных инвесторов в российские долговые бумаги, проста. Санкционные риски резко выросли. Первыми на арест Навального отреагировали страны Балтии. Они выступили на прошлой неделе с совместным заявлением, где призвали Евросоюз оперативно рассмотреть вопрос введения новых санкций против России. Целый ряд европейских и американских политиков и чиновников сделали резкие заявления. Уже ближе к концу рабочей недели Европарламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС пересмотреть подход к России и рассмотреть возможность отказа от таких проектов, как «Северный поток-2». Можно не сомневаться, что после жестких разгонов мирных акций протеста в российских городах у сторонников новых ограничительных мер в отношении России появятся дополнительные аргументы. За 20 лет пребывания у власти Владимира Путина в России сформировалось несколько так называемых системообразующих компаний и банков с государственным участием. Именно на них и держится вся остальная российская экономика. Все они контролируются либо друзьями, либо доверенными лицами Владимира Владимировича, хотя их роль и функции все-таки несколько различаются. Например, Роснефть нередко использует российского президента в качестве проводника своей внешней экономической политики и инструмента реализации долгосрочной стратегии. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить развязанную Россией весной прошлого года нефтяную войну. Ее главным вдохновителем и идеологом стал глава Роснефти Игорь Сечин. А вот «Газпром» во главе с Алексеем Миллером, напротив, регулярно выступает инструментом, который помогает Путину выстраивать отношения с близкими и далекими соседями, исходя из его, Путина, представления об идеальном мироустройстве. Получается, откровенно говоря, не очень. Но факт остается фактом. Рассматривать те или иные действия «Газпрома» с точки зрения экономической целесообразности, как правило, бессмысленно. В полной мере это относится и к проекту «Северный поток-2». Вокруг него в последнее время и так ломается столько копий, что арест Навального может стать фатальным для проекта. Он с самого начала был политическим, и строительство «Северного потока-2» должно было окончательно лишить Украину транзита российского газа. Самое неприятное заключается в том, что труба на дне Балтийского моря практически уложена. Деньги освоены и до вожделенной цели, кажется, рукой подать. Но нет, окончание проекта как минимум снова будет отложено. Впрочем, партнер консалтинговой компании «Руксэнерджи» Михаил Крутихин, который разбирается в вопросе куда лучше, чем я, настроен еще более категорично.
Это демонстрация, ну, я бы даже так сказал, гнилой абсолютно Европы. То есть проект, который убили американцы, убили в декабре 2019 года, он не существует, никаких шансов на то, что там работа пойдет, нет. И европейцы до сих пор суетятся, и в Германии, и в других странах говорят, что вот мы его закроем. А что закрывать, когда американцы сделали его уже бессмысленным и неработающим? Я вижу в этом попытку обойтись малой кровью, как бы, то есть объявить о наказании России или российского режима, на самом деле абсолютно ничего не делая, не наказывая. Это чистое лицемерие. Проект был не просто реальным. Ну, мы уже знаем, что 90 с лишним процентов построено вот этой трубы. Там осталось 100 с небольшим километров, в основном в датских водах проложить. На глубине от 30 до где-то 100 метров. Но в декабре 2019 года там положение складывалось такое очень интересное. Германия объявила, что, вы понимаете, господин Путин обещал нам, что транзит через Украину российского газа сохранится. Но Россия строила «Северный поток-2», единственной целью которого было заменить транзит газа через Украину. И «Газпром» срывал все переговоры с украинской стороной в этот момент. Это уже декабрь, должен был истечь вот этот предыдущий контракт на транзит. Немцы могли в тот момент пригрозить тем, что они не согласятся с «Северным потоком» и помочь Украине заключить вот это транзитное соглашение. Они этого не делали, это была двуличная позиция и абсолютно лицемерная. Вмешались американцы, которые сказали, вы не хотите, мы прекратим этот проект. И американский конгресс ввел санкции против проекта. Буквально через два дня «Газпром» сел, и стал разговаривать с украинской стороной и подписал, в конце концов, транзитное соглашение на 5 лет на невыгодных для себя, на выгодных для украинцев условиях. То есть американцы сделали то, что должны были сделать немцы. И вот как вы сейчас представляете? Сейчас вот немцы скажут, вы знаете, да, американцы были правы, и мы сейчас отказываемся тоже от этого проекта. Но они потеряют лицо, потому что они выступали в очень неприглядной роли тогда. И американцы выглядят спасителями, в общем-то, Украины от российского диктата и Европы, в общем-то, от российского диктата. Что касается вот расходов на это, ну хорошо, мы посмотрели, вот на «Северный поток-2», стоимость его подводной части где-то 9 с лишним, ну, меньше 10 миллиардов долларов, вот так вот положим. Финансируют совместно «Газпром» 50%, но «Газпром» еще и строит там в Германии, на его деньги строится принимающий газопровод, хотя он не считается «Газпромовским», но это тоже «Газпромовские» деньги. Половину вносят респектабельные кофинансисты «Газпрома» в этот проект. Но учитывать надо не только это, а учитывать надо трубу новую, которую проложили, новый коридор газотранспортный от Ямальского полуострова до Балтики. Эта труба, она стоит больше 90 миллиардов долларов, как подсчитал сам «Газпром» в 2008 году. Институт «Газпромовский» в НИИ «ГАЗ» дал такой расклад. Она должна была 92 миллиарда долларов стоить только вот от Ямала до Торжка, 2200 километров, а там еще до Балтики надо было бы тянуть. То есть вот этот коридор, он уже потрачены на него деньги, которые никогда не вернутся. Ну, половину его мощности можно задействовать на «Северный поток-1», а все остальное, извините, вот увеличение его мощности, оно никуда не пошло. Это чистые расходы, фактически те деньги, которые могли бы пойти на российских налогоплательщиков на улучшение экономического и социального положения российского населения. То есть это все вбухано и перешло в карманы частных друзей Путина, вот компаний Ротенберга, Тимченко, которые строили вот эти никому не нужные коридоры газотранспортные с Ямала. Вот эту стоимость тоже ведь надо учитывать, того каприза путинского, который сказал, лишим Украину транзита и давайте построим вот эти обходные потоки, так называемые. Но вот этот каприз, он очень дорого обошелся России.
Итак, что мы имеем в сухом остатке? Сотни миллиардов долларов с высокой долей вероятности пошла псу под хвост. Но никто не в обиде. Трубы в землю закопаны, на дно моря уложены. Металлурги свое получили. На подрядах неплохо заработали друзья Путина. «Газпром», который под реализацию своей инвестиционной программы регулярно получал налоговые льготы и послабления, в части выплаты дивидендов тоже жить будет. Пострадал российский бюджет, а вместе с ним и налогоплательщики. Именно они должны были покрывать и должны покрывать недополученные в результате всей этой феерии доходы государства. Фамилию Путин я сегодня произнес неоднократно, и все в суе. А человек, между тем, важным делом занят, страной управляет. Вот, например, в четверг, 21 января, он собрал на видеоконференцию министров во главе с их предводителем, главой кабинета Михаилом Мишустиным, и провел совещание по экономическим вопросам. И выяснилось, что президент по-прежнему пристально следит за ценами на продовольствие в российских магазинах.
Немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным. В том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания. Ряда других факторов, конечно. Мы с вами это обсуждали уже, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января.
перспектива членов правительства явно не обрадовала. Многие из них до сих пор в себя приходят после декабрьской нахлобучки. Ее результатом, напомню, стало решение установить предельные допустимые цены в рознице на сахар и подсолнечное масло. А потом и возникший в некоторых розничных сетях дефицит этого самого подсолнечного масла. Теперь правительство, будучи заранее предупрежденным, решило действовать превентивно. Премьер Михаил Мишустин тут же предложил выделить российским мукомолам 4,5 миллиарда рублей, а его подчиненные с азартом принялись искать мукомолов, позговорчивее, с которыми приятно было бы освоить пусть не круглую, но все равно очень приятную сумму. Минсельхоз пошел другим путем и предложил установить предельные цены еще и на яйца с макаронами. С макаронами, кстати, получилась любопытная история. Еще в начале весны, когда правительство ввело ограничения на экспорт зерновых, я говорил, что это может дестабилизировать мировой рынок зерна. Россия как-никак крупнейший поставщик зерна на мировом рынке. Так получилось. Теперь из-за роста цен на внешнем рынке производители не готовы расставаться с выращенным урожаем по внутренним ценам и предпочитают ждать отмены ограничений. О том, почему выросли цены на макароны, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
На условиях уничтожения конкуренции цены, естественно, растут. Когда мы все больше и больше монополизируем те или иные рынки, ну, это приводит к росту цен. Это объективная вещь. Но дело даже не в этом. Это ладно, там, следствие исторических процессов, да. Дело в том, что мы сами провоцируем этот рост цен принятием тех или иных решений. Оно так и работает. Вот сейчас озаботилось, соответственно, правительство вдруг макаронами. А ведь как это работает? У нас там энное количество макарон. Я сейчас не помню точно по статистике. Заводится по импорту. Мы не удовлетворяем полностью спрос внутренний с отечественным производством. И фундамент и основа – это и ввоз и импорта макарон. Ввоз из Италии, спагетти всяких разных. Италия при этом является покупателем нашей пшеницы. Ну и вот что мы сделали. Мы взяли и объявили о том, что отменяем с 1 июля нулевую ставку по пошлине, так называемой плавающей пошлине, которая была введена в 2014 году. В 2016 ставка была обнулена. И потом продлевалась каждый год. Вот последний раз продлили на 2 года, до 1 июля 2021 года. Вот с 1 июля 2021 года эта плавающая пошлина возвращается в практику, если нулевая ставка не продлевается. К чему это приводит? Ударяет больнее всего по самым дорогим позициям, коими является что у нас? Твердая пшеница и хай-протеин пшеница. То есть ровно та пшеница, которая идет на макаронные изделия. Рынок, естественно, готовится и реагирует. Что, ну, как он реагирует? Подорожанием стоимости твердых пшениц. Автоматом, да, под это дело. А мы доминируем на рынке пшеницы, любые ограничения на вывоз, те или иные, влияют в первую очередь на подорожание на мировом рынке. Это потом возвращается к нам через те же самые макароны, которые мы заводим в Италии, уже на полке. Подорожавшие макароны из нашей же спровоцированной подорожавшей пшеницы. Ну, замечательно. И потом, значит, мы озабочиваемся, а что это у нас цены на макароны растут? С чего вдруг вот, ничего не предвещало, и на тебе, пожалуйста. Ну вот, оно так и работает. Фундаментальных причин подростка мировых цен просто нет. Они отсутствуют. Урожай пшеницы большой. У нас вообще рекордный в России внутренний урожай наш, по пшенице именно рекордный. На фоне рекордного урожая вводить ограничения, ну как-то, мягко говоря, нелогично. Да? Но тем не менее... Вроде ресурсов достаточно, всего достаточно, а ограничения объемы. Я думаю, что это работает бюрократический механизм. Гнев начальника, спущенные поручения. Надо же что-то предпринять, надо галочку поставить и отчитаться, что меры приняты. Вот они в паническом порядке и разрабатываются, и делаются, внедряются, галочка будет поставлена, все успешно отчитаются, меры приняты. А к какому эффекту они приведут, всем по барабану?
Скажу больше, поскольку зерно используется не только для производства макарон, но и для откорма скота и птицы, то недолго ждать роста цен на говядину с курятиной. Налицо пример глупости и некомпетентности, который очевидно каждому первокурснику любого экономического факультета любого вуза. А помноженные на систему управления, по эффективности сопоставимую с той, что существовало во времена Ивана Грозного, они и вовсе дают гремучую смесь. Ничего прокатывает, что лишний раз доказывает, что Россия очень богатая страна, если способна достаточно долго выдерживать Путина и его окружение. Если бы пример с ценами на продовольствие был единичным, я бы не был столь категоричен. Беда в том, что все это повседневная практика. Вот взять то же совещание по экономическим вопросам от 21 января. На экране снова Владимир Владимирович.
В прошлом году мы запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Создали дополнительные возможности для наших граждан. Возможности приобрести новое жилье. Качественное, хотел бы подчеркнуть, жилье новое. И в рамках программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке. Кроме того, льготная ипотека поддержала, разумеется, ну, так мы и планировали, так и получилось, поддержала строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов. Вместе с тем, в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Существенно растут цены на недвижимость. Не хватает доступных вариантов квартир. И в этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке.
Мне даже представлять не хочется, до чего додумаются правительственные стратегии, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке. Надеюсь, что они ограничатся сворачиванием программы льготной ипотеки и не станут предлагать принудительно переселить 1030, а лучше 1 000 000 москвичей и петербуржцев куда-нибудь за Урал, осваивать бескрайние просторы Сибири и Дальнего Востока. Тогда бы и в столицах избыток жилья появился, и в депрессивных регионах спрос на жилье повысился. Ситуация бы выровнялась. Но шутки в сторону. Давайте посмотрим на результаты программы льготной ипотеки и посмотрим, насколько в ее результате жилье для россиян стало доступней. Занималась исследованием Анастасия Тищенко.
60 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья. Такую цену эксперты называют психологической отметкой россиян. И за последний год рынок недвижимости к ней сильно приблизился. А в Москве уже давно перевалил. Даже в новостройках. Для сравнения, в прошлом году квадратный метр в строящемся жилье комфорт-класса в столице стоил 176 тысяч рублей. В наступившем 2021 – 206,5 тысяч. Такие цены называют председатель совета директоров компании «Бест Новострой» Ирина Доброхотова. Похожие цифры приводит компания «Авито». Согласно их исследованию, квартиры в московских новостройках за год подорожали на 19%, вторичка на 8%. И это еще ничего. Лидерами по динамике роста цен, согласно данным федеральной компании «Этажи», стали Казань, Санкт-Петербург и Челябинск. Там стоимость квадратного метра в новом жилье выросла на 21-22%. В Казани теперь просят 95 тысяч рублей за квадратный метр вместо 78 в прошлом году. В Санкт-Петербурге 111 тысяч вместо 92, в Челябинске 55 вместо 46. С этим рейтингом готова поспорить руководитель агентства недвижимости «Ключи в кармане» Надежда Буйлова. В интервью телеканалу «Крым-24» она сказала, что жилье на территории аннексированного региона за год подорожало на 25-40%. И цены, по словам Буйловой, продолжают расти. Сегодня за квадратный метр в крымской новостройке просят от 72 до 75 тысяч рублей. В готовом жилье от 90 до 100 тысяч. Все это делает даже льготную ипотеку менее доступной. Давайте посмотрим, как растет первоначальный взнос и ежемесячный платеж на примере квартиры площадью 50 квадратных метров в Казани. В прошлом году за такое жилье в среднем просили 3 миллиона 900 тысяч рублей. Один из банков, участвующих в программе «Льготная ипотека», предлагает ставку 6,1%. Первоначальный взнос был 585 тысяч рублей, а ежемесячный платеж, если брать ипотеку на 20 лет, 24 тысячи. Сегодня такая квартира стоит 4 миллиона 750 тысяч рублей. Увеличивается первоначальный взнос до 713 тысяч и ежемесячный платеж почти до 30 тысяч рублей. Зато сейчас хорошее время для тех, кто хочет продать свою вторичку, говорят эксперты. Резких изменений на рынке жилья они не ждут, цены будут плавно расти, а существенного падения спроса не будет. Подтверждает это и президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. В интервью российской газете он рассказал, что на стройках не хватает рабочих. Чтобы привлечь новых, нужно повысить зарплаты. А это, скорее всего, приведет к очередному росту цен на жилье.
Итак, прошлогодний бум на рынке льготной ипотеки завинтил цены на жилье, которое стало еще менее доступно. Размер первоначального взноса вырос, а обслуживание ипотечного кредита с учетом роста стоимости квадратного метра не только не уменьшилось благодаря снижению процентов, но и выросло. Нельзя сказать, что результат совсем уж неожиданный. Более того, на эти грабли россияне уже однажды наступали, причем относительно недавно. 5 сентября 2005 года президент Владимир Путин на встрече с членами правительства объявил о запуске с 2006 года программы реализации, вы не поверите, приоритетных национальных проектов. Один из этих национальных проектов назывался «Доступное жилье». Ни один из целевых показателей этой программы тогда выполнен не был. Ни по объему ввода нового жилья, ни по его доступности. Результат был обратным. Соотношение стоимости квартиры и доходов домохозяйств сместилось совсем не в ту сторону, в которую планировалось. И объясняется это просто. Главной движущей силой того нацпроекта было стимулирование спроса за счет развития ипотечного кредитования. К 2009 году всю программу благополучно забыли. А теперь, дюжину лет спустя, все еще президент Владимир Путин собирает совсем другое правительство и повторяет то, о чем однажды уже вещал, причем с известным результатом. У нас еще осталось совсем немного времени на довольно курьезную, на мой взгляд, новость. Сбербанк на прошлой неделе объявил о запуске весной этого года своей криптовалюты, своего стейблкоина, который будет привязан к российскому рублю. Новость эта смешная тем, что Герман Греф, глава Сбербанка, и Эльвира Набиуллина наперегонки соревнуются в том, кто первый введет в российский обиход какую-то новую фишку на российском рынке платежей. Итак, сначала это была система быстрых платежей и система перевода денег по номеру телефона, который придумали в Сбербанке. Теперь они соревнуются в том, кто первый сделает свою криптовалюту. При этом, судя по тому, что заявляется в Сбербанке, никакого особого смысла, в отличие от центробанковской системы, она не имеет, кроме того, чтобы натянуть нос Эльвире Набиуллиной. На это время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.